Это были новости часа. Их представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Российская оппозиция проводит сегодня акции протеста в рамках очередного дня несогласных. Президент США Барак Обама призывает к созданию единого фронта в борьбе с экономическим кризисом в мире. Сегодня день защиты свободы слова в интернете. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Так, российская оппозиция проводит сегодня день несогласных. В разных городах страны намечены акции, на проведение которых коалиция «Другая Россия» не стала спрашивать разрешения у властей. И сегодня же в Сочи состоялось выездное заседание бюро оппозиционного движения «Солидарность», на котором было объявлено о выдвижении кандидатом на пост мэра Сочи Бориса Немцова. В прямом эфире из Сочи сейчас наш корреспондент Геннадий Шляхов. Геннадий, здравствуйте. Что известно о подробностях сегодняшнего выездного заседания Бюро оппозиционного движения «Солидарность»?
Добрый вечер, Андрей. Действительно, сегодня в Сочи состоялось выездное заседание Бюро оппозиционного движения «Солидарность», на котором, как вы и сказали, Борис Немцов был выдвинут кандидатом в кандидаты для участия в выборах мэра города Сочи, который состоится 26 числа. Дело в том, что сейчас пока кандидат Немцов не зарегистрирован. Сегодня было подано заявление в городскую избирательную комиссию, после чего он должен будет внести избирательный залог. Подписи принципиально Немцов с представителями движения «Солидарности» собирать не будут, так как считают, что это абсолютная ловушка, и в этом случае у власти будет возможность отстранить его от выборов. Немцов сегодня встречался и с жителями города Сочи, собственно говоря, эта встреча продолжается и сейчас. И во время этой встречи, и сегодня днем для журналистов, он говорил о том, что он позиционирует себя на этих выборах как фигура абсолютно неприемлемая, как для федеральной власти, так и для власти региональной Краснодарского края. Дело в том, что уже четвертый раз за минувший год в Сочи меняется власть, меняются мэры. Один ушел на повышение в госкорпорацию «Олимстрой», потом был выбран другой, после чего подал в отставку по состоянию здоровья. Сегодня исполняет обязанности мэра Сочи бывший мэр Анапы. Все это ставленники краснодарской власти, все это фигуры, поддержанные губернатором Краснодарского края, что, в общем-то, не нравится и многим сочинцам, и в том числе, как можно было понять из сегодняшнего выступления, и Бориса Немцова. Поэтому он будет пытаться каким-то образом выстраивать свою политику, если будет избран во взаимодействии с федеральной властью и с краевой.
Геннадий, известно, что Борис Немцов родился в Сочи. Как вы думаете, можно ли сейчас уже оценить, какой поддержкой он пользуется в городе?
Ну, безусловно, он будет пользоваться определенной поддержкой. Точно расклад все покажет процедура выборов. Дело в том, что все-таки доступ к средствам массовой информации города для такого кандидата на пост главы Сочи, как Борис Немцов, абсолютно закрыт, поэтому ему остается в ходе предвыборной кампании только общаться непосредственно с людьми во время встреч. Как много таких встреч он сумеет провести, насколько убедителен будет в своем выступлении, вот это, собственно, и решит исход предвыборной борьбы. Хотя шансы достаточно малы у кандидата Немцова выиграть выборы в Сочи.
Спасибо. В прямом эфире из Сочи был наш корреспондент в этом городе Геннадий Шляхов. Вернемся к акциям в рамках Дня несогласных. Наиболее массовые из них ожидается в Москве. В Петербурге акция уже состоялась, рассказывает Данила Гальперович.
В Москве акция «Другой России» пройдет ближе к вечеру. И о том, как она будет организована, рассказала «Радио Свобода» член Федерального совета Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович.
В этот раз в Москве День несогласных пройдет в новом формате. Он нами назначен, во-первых, на будний день и на вечер. Как вы знаете, мы обычно акции проводили в выходные дни, и, соответственно, это были одни люди, которые могли участвовать в выходной день. В этот раз мы решили попробовать провести акцию в будний день. И эта акция будет проходить в форме вот такого неожиданного марш-броска по одной из центральных улиц Москвы. А, к сожалению, к этой тактике мы пришли не потому, что она считается лучшей, а потому что московские власти, которые каждый раз не согласовывают наши акции, вынуждают нас действовать вот таким новым способом, пробовать новые разные форматы.
По словам Марины Литвинович, главным лозунгом акции будет требование отставки премьера Владимира Путина. В Петербурге выступление «Другой России» уже состоялось, и для некоторых его участников оно закончилось задержанием. Из северной столицы репортаж Татьяны Вольской.
В день несогласных петербургские оппозиционеры решили не спрашивать разрешения на проведение акции у властей, памятуя о том, что они в течение последнего года отказывали желающим маршировать и митинговать с завидным постоянством. Вместо этого было решено передать губернатору Валентине Матвиенко обращение с изложением антикризисных мер, необходимых с точки зрения оппозиции. У Смольного собрались только несколько человек, по двое от петербургского отделения Объединенного гражданского фронта, Другой России, Авангарда Красной молодежи, Лимоновцев, Обороны и других оппозиционных организаций. Их окружала внушительная толпа журналистов и милиционеров. На площади стояли автозак, милицейские машины и автобусы, куда вскоре и припроводили первого задержанного, активиста УГФ Алексея Емельянова. Главным действующим лицом был лидер местных лимоновцев Андрей Дмитриев, который и передавал обращение к губернатору.
Мы требуем отменить секвестр социальных статей городского бюджета. Мы требуем восстановить ставки врачам и учителям, которые сейчас отменяются. Мы требуем повысить доплаты для малоимущих жителей города из бюджета. Требуем заморозки тарифов ЖКХ и транспорта, потому что сейчас экономический кризис. Цены на нефть упали, и непонятно, с какой радости цены, например, на перевозки и цены на ЖКХ растут. Они должны падать. Этому нет логического экономического объяснения. Кроме того, мы требуем обеспечения права граждан города на протест, прекращения полицейских спецопераций, в которые выливаются практически любые оппозиционные акции, марши несогласных, митинги. И говорим о том, что если губернатор не способен выполнить эти требования, то мы рекомендуем ей добровольно уйти в отставку. Я думаю, что эти требования поддержат очень многие петербуржцы. Мы знаем о том, что недовольство в городе сильное тем, что происходит, что ледяное дыхание кризиса, оно докатилось до большинства горожан. А Смольный, к сожалению, проявляет себя не как мудрый отец. То есть наш главный лозунг — это экономьте на себе, а не на гражданах.
Обращение передать удалось, хотя предназначенное для этого окошко теперь находится не у главного входа, а где-то на задворках Смольного, куда оппозиционеры и прошли. Участники акции очень жалели, что им не удалось передать губернатору и сумку с антикризисным набором, где были граненый стакан, пачка соли, ржаной хлеб и плацкартный билет со страховкой в родной город Валентины Матвиенко-Шепетовку в один конец. На билете даже была дата – 22 марта. Эта сумка была у задержанного Алексея Емельянова. Уже после окончания акции были задержаны еще двое ее участников – Андрей Дмитриев и Анастасия Куртаджиева. Все задержанные находятся в 76-м отделе милиции. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Между тем, в Москве подобная акция «Другой России» в январе обошлась без задержаний. Но в этот раз московская милиция сделала громкое предупреждение о том, что любые несанкционированные публичные выступления будут ею пресекаться. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 17:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия хочет и дальше использовать радиолокационную станцию в Габале после окончания срока аренды в 2012 году. В ходе визита в Баку Лавров сказал, что предложение Москвы и Вашингтона о совместном использовании этой станции в качестве альтернативы планам развертывания системы противоракетной обороны в Европе остается в силе. Иракский журналист Мунтадер Аз-Заиди, бросивший ботинок президента США Джорджа Буша, приговорен к 3 годам тюрьмы по обвинению в нападении на иностранного лидера. В Германии сегодня траур по 15 жертвам массового убийства, совершенного 17-летним подростком, который позже был ранен полицией и застрелился. В стране приспущены флаги, мотивы преступления пока не ясны. Интерпол официально объявил международный розыск бывшего владельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. В суданской провинции Дарфур похищены 3 иностранных сотрудника организации «Врачи без границ». По данным СМИ, это граждане Италии, Франции и Канады. КНДР планирует запустить космический спутник в начале апреля, заявили власти Южной Кореи. Южная Корея и США подозревают, что под видом этого запуска КНДР собирается испытывать ракету дальнего радиуса действия. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 20:00 по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Его проведет мой коллега Андрей Шары. И центральная тема сегодня – выступление оппозиции в рамках Дня несогласных, который проводится сегодня в России. Итак, итоговый выпуск «Времени свободы», темы дня слушайте в 20:00 по московскому времени сразу после новостей, ведущий Андрей Шары. Но мы возвращаемся к текущим российским новостям. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявили ходатайство о возвращении второго уголовного дела прокурору для переформулировки обвинительного заключения. В прямом эфире с места события вновь наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте. Во время вашего прямого включения час назад вы говорили о том, что судьи удалились на совещание. Известно ли что-то о результатах этого совещания?
Не совсем так, Андрей. Дело в том, что судья объявил перерыв для того, чтобы государственные обвинители смогли обосновать свою позицию.
Да, я прошу прощения, я оговорился, действительно.
Привести какие-то внятные объяснения вот тем всем сомнительным положением обвинительного заключения, на которые указывали адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Платон Лебедев сегодня, выступая перед участниками процесса, назвал эти положения отравленными пилюлями. И вот что пояснил по этому поводу и по поводу этого ходатайства адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клюгант.
Там написано очень много, как Платон Леонидович назвал, отравленных пилюль, то есть намеков на совершение каких-то преступлений, помимо тех, которые уже инкриминированы. Да, то есть вот все знают, что есть хищение нефти, есть легализация, есть еще там акции, обмен. Помимо этого, там есть целый ряд утверждений. Кого-то подкупили, кого-то обманули, не так завладели ЮКОСом еще до периода, на который там согласно обвинению, это 98-2003 годы. А вот еще и про 96-й есть, про 97-й год. И вообще не связанные с этим обвинением. И мы говорим о том, что это невозможно такое дело рассматривать, потому что обвиняемым непонятно, в чем они обвиняются. И непонятно не только обвинение, вот в чем заключалось хищение нефти, это само собой. Потому что там тоже много противоречивого и взаимоисключающего. То ли нефть, то ли деньги за нефть, то ли какая-то другая продукция еще, там все упомянуто. Но помимо этого еще вот эти отравленные пилюли.
Но вот как раз сейчас государственные обвинители и дают свои разъяснения вот по этим сомнительным положениям. Но, правда, журналисты об этом смогут узнать только со слов адвокатов, поскольку слушания проходят в закрытом режиме, предварительные слушания, этого требует закон, а государственные обвинители последовательно избегают общения с прессой, несмотря на то, что выделенный специально для журналистов зал ведет как раз в специально отведенную комнату для государственных обвинителей. Они каждый раз проходят мимо нас, и каждый раз на наши вопросы что-то им пояснить отвечают отказом. Андрей.
Спасибо. В прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех их видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию. И от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17 часов 21 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». В Ростовской области за последний месяц 4 из 11 шахт приостановили свою деятельность. В частности, остановлена добыча угля на шахтах Саткинская, имени Чиха, Западная и Гуковская. На каждой из этих шахт работает более 1000 человек, передает наш корреспондент в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев.
Кроме того, одна из крупнейших шахт области, Обуховская, на которой трудятся почти 2000 человек, перешла на сокращенный режим работы, то есть сутки-сутки. Один день работа, второй день отдых. В таком же режиме работают и шахты Дальняя и Ростовская. 5 донских шахт принадлежат закрытому акционерному обществу «Русский уголь». Как уточнил представитель акционерного общества, все шахты, принадлежащие компании, кроме Западной, работают в полном режиме. «Мы пока не собираемся переводить остальные свои шахты на такой режим работы», отметил представитель «Русского уголя». угля. Добавив при этом, что, конечно, потребление угля снизилось и цифры упали. Конец цитаты. По словам эксперта информационно-аналитического центра «Новый стандарт» Натальи Романенко.
По данным регионального Минпромэнерго, угледобывающие компании, работающие на территории Ростовской области, а их, как известно, 11. Это Алмазная, Гуковская, Ростовская, Западная, Обуховская и ряд других. Добыли в этом январе угля на 33,8% меньше, чем в 2008 году. Хотя в начале текущего года областная администрация заявляла о планах по увеличению добычи угля по итогам года на 20%, а это где-то до 8,5 миллионов тонн.
Еще недавно каждая из донских шахт добывала около 7 тысяч тонн угля в сутки. А сегодня в Ростовской области на подъездных путях к шахтам из-за проблем с реализацией простаивают около 140 вагонов с углем общим весом примерно 10 тысяч тонн. Об этом, в частности, заявил журналистам председатель Гуковской территориальной организации Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Александр Храпач. Он отметил, что вагоны стоят уже около месяца на станциях Гукова, Новомихайловская и Зверево. Такая ситуация сложилась в результате того, что заказчики угля отказались от товара. Плюс ко всему, шахты работают неритмично. А шахта – это не кондитерский цех. Остановить работу сложно, поэтому добыча идет, а реализации нет. В результате страдают люди, так как собственникам шахт платить нечем, отметил Александр Храпач. В управлении Северокавказской железной дороги заявили, что вагоны стоят на подъездных путях к шахтам, которые принадлежат самим шахтам. Это не наши вагоны, и к СКЖД они не имеют никакого отношения, объяснил представитель пресс-службы. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Московское время 17 часов 24 минуты. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Как всегда, ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Президент Обама в среду призвал западные страны последовать примеру США и предпринять решительные меры стимулирования экономики с тем, чтобы нейтрализовать глобальный экономический спад. По словам экспертов, публичное воззвание к союзникам американского президента свидетельствует о неожиданных трудностях в создании единого фронта борьбы с рецессией. Слово Алану Давыдову.
Белый дом считает, что сегодня от каждой страны требуются решительные действия. Барак Обама в среду заявил, что на пути его инициатив по оживлению американской экономики встанут большие препятствия, если они будут осуществляться без координации с другими высокоразвитыми странами. Мы способны добиться действительно хороших результатов у себя дома, приняв множество мер. Но если ситуация в мировой экономике продолжит ухудшаться, нас ожидает регресс. В том же духе высказался и министр финансов Тимоти Гайтнер. Призыв администрации Обамы за 3 недели до лондонского саммита двадцатки, как говорят наблюдатели, свидетельствует о размолвке с западными странами, которые пока отвергают идею стимулирования экономики за счет государственных средств, мотивируя это нежеланием наращивать внутренний долг. В свою очередь, европейские критики Вашингтона говорят, что своим требованием США фактически отклоняют призыв европейцев к коренному пересмотру системы финансового регулирования. Чья же позиция представляется более разумной? Этот вопрос я задал профессору университета Джонса Хопкинса в Балтиморе Стивену Хенке. Я не считаю оптимальным в нынешней ситуации ни то, ни другое. Оба подхода неполноценны. Использование финансового стимулирования экономики – это фискальный рычаг, сводящийся главным образом к увеличению государственных расходов. Он в конечном счете приведет к увеличению бюджетного дефицита, росту инфляции и росту налогов, что ослабит потенциал экономического роста. В такой же степени мне не нравится идея об усилении финансового регулирования. И до рецессии и кризиса, начиная с 1991 года, у нас уже было достаточно жестких норм и предписаний в сфере банковской деятельности. Однако практика показала, что от кризиса нет гарантии, даже при наличии строгого финансового надзора. Полагаю, что лучшее, чего могли бы достичь участники саммита, не заключать никакого соглашения и успокоиться. Единственная страна, которая сейчас придерживается верного тона и правильных действий, это Китай. Не запугивая общественность и не теряя ее доверие, китайское руководство, по сути, продолжает стабилизировать свой рынок, вкладывая большие деньги в покупку природных ресурсов, а в ряде случаев и компаний. Профессор Стивен Хенке считает, что развитые страны выйдут из рецессии естественным путем.
Рассказывал Алан Давыдов. среду госсекретарь Хиллари Клинтон предупредила Пхеньян о том, что его ожидают неприятные последствия, если он испытает баллистическую ракету. КНДР грозит США и Южной Корее ответными мерами. Рассказывает Ян Рунов.
Это первое такого рода заявление Министерства иностранных дел Северной Кореи в адрес администрации Обамы стало реакцией на начавшиеся на этой неделе американо-южнокорейские военные учения с участием 26 тысяч американских солдат. По мнению ряда политических наблюдателей, столь резкие заявления и угрозы вызваны, видимо, желанием проверить новую американскую администрацию на прочность. Пхеньян отверг требования Соединенных Штатов и соседних с Северной Кореей стран отказаться от плана запуска ракеты, которая должна вывести на орбиту спутник. Запуск такой ракеты равносилен испытанию ракеты дальнего радиуса действия. Складывающееся сейчас положение беспокоит не только Соединенные Штаты, Южную Корею и Японию, но также Китай и Россию. Министры иностранных дел этих стран выразили озабоченность ростом напряженности на Корейском полуострове. Возможно ли более тесное и более продуктивное американо-российское сотрудничество по проблеме Северной Кореи? На этот вопрос ответил Брюс Клингнер, научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия. Я без особого оптимизма смотрю на перспективы переговоров шести стран по проблеме ядерного разоружения Северной Кореи. Прежде всего, неверно было ожидать, что Обама и его администрация изберут радикально новый политический курс в отношении Северной Кореи. Что же касается роли России, то она не имеет серьезного влияния на Пхеньян и не в состоянии играть значительную роль в шестисторонних переговорах. Даже влияние Пекина на Пхеньян сильно преувеличено. Поэтому станет или не станет более тесным американо-российское сотрудничество в отношении северокорейской проблемы, не имеет значения. Есть ли перспективы в американо-российском сотрудничестве по проблеме ракетно-ядерных планов Ирана? Просто желание вести переговоры с Северной Кореей или Ираном при посредничестве России вряд ли приведет к решению проблем, если Пхеньян и Тегеран не хотят следовать международным стандартам поведения. Госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что есть целый ряд мер, которые можно принять, если Северная Корея проведет испытание ракеты дальнего радиуса действия. Одна из таких мер – обсуждение вопроса в Совете Безопасности ООН. И все же Клинтон надеется, что Пхеньян воздержится от провокационного испытания и не будет противиться возобновлению шестисторонних переговоров по ядерному разоружению Северной Кореи.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по четвергам. Это «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Гость сегодняшнего выпуска – известный российский музыкант Олег Сакмаров. Интервью с ним слушайте в «Поверх барьеров» в 21 час, сразу после новостей. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге участникам акции несогласных удалось передать городским властям пакет антикризисных мер. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, трое участников акции были задержаны милицией. Петербург – один из российских городов, где оппозиционная коалиция «Другая Россия» проводит сегодня манифестации под названием «День несогласных». В Москве активисты оппозиции собираются пройти маршем по одной из центральных улиц города. Главный лозунг акции – отставка Владимира Путина. Борис Немцов принял решение баллотироваться на пост мэра Сочи. Об этом он объявил сегодня на выездном заседании Бюро оппозиционного движения «Солидарность», сопредседателем которого он является. Немцов уже сдал необходимые документы в городской избирком. Выборы мэра Сочи пройдут 26 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия хочет и дальше использовать радиолокационную станцию в Габале после окончания срока аренды в 2012 году. В ходе своего визита в Баку Немцов также заявил, что предложение Москвы и Вашингтона о совместном использовании этой станции в качестве альтернативы планам развертывания ПРО в Европе остается в силе. Иракский журналист Мунтадер Аз-Зейди, бросивший ботинок в президента США Джорджа Буша, приговорен к 3 годам тюрьмы. Суд в Багдаде признал его виновным в нападении на иностранного лидера. В Германии сегодня траур по 15 жертвам массового убийства, совершенного 17-летним подростком, который позже был ранен полицией и застрелился. В стране приспущены флаги. Мотивы преступления пока не ясны. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявили ходатайство о возвращении второго уголовного дела в прокуратуру для переформулировки обвинительного заключения. Как объяснил корреспонденту Радио Свобода адвокат Вадим Клюган. В прежней формулировке содержится много намеков на совершение других преступлений. Интерпол официально объявил международный розыск бывшего владельца компании Евросеть Евгения Чичваркина. В суданской провинции Дарфур похищены 3 иностранных сотрудника организации «Врачи без границ». По данным средств массовой информации, это граждане Италии, Франции и Канады. В Лейпциге открылась международная книжная ярмарка, передает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Мировой экономический кризис, похоже, обошел Лейпцигскую книжную ярмарку стороной. Общая выставочная площадь 65 тысяч квадратных метров. А это, как подсчитали организаторы, на 3,5% больше по сравнению с прошлым годом. Более 2000 экспонентов из 38 стран. 1500 авторов представят здесь свои произведения. Ожидается, что за 4 дня работы ярмарки ее посетят 100 тысяч человек. Среди гостей немало знаменитостей. Нобелевский лауреат по литературе Гюнтер Грасс и популярный английский писатель-фантаст Джонатан Страут. Министр иностранных дел Германии Франц Вальтер Штайнмайер и легендарная немецкая пловчиха Франциска ван Альмсик. Незадолго до открытия ярмарки немецкий историк, специалист по восточноевропейским странам Карл Шлёгель был удостоен премии за вклад в европейское взаимопонимание. Эта награда учреждена в 1994 году властями Лейпцига и федеральной земли Саксония. Шлёгель получил премию за книгу «Террор и мечта. Москва, 1937». В этой работе автор рассматривает 1937 год совершенно разных сторон. На основе газетных статей, мемуаров, исторических трудов описываются политические репрессии, индустриализация, культурные события, жизнь простого народа в Советском Союзе. Вот что сам Карл Шлёгель говорит о своей книге. Почему книга «Террор и мечта. Москва, 1937» названа именно так? Первая мировая война и революция 1917 года стали для России настоящей катастрофой – военной, экономической, демографической. Затем коллективизация, индустриализация, а страна жаждала какой-то стабильности, покоя. Но Сталин думал об осуществлении масштабных проектов, как превратить Москву в порт пяти морей, как сделать столицу Советского Союза ультрасовременной метрополией. По традиции, организаторы Лейпцигской книжной ярмарки уделяют повышенное внимание литературе восточноевропейских стран. Рассказывает директор ярмарки Оливер Цилли. Немецкий книжный рынок становится все более и более интересным авторам и издателям из Восточной Европы. Для писателей, стремящихся обрести мировую славу, выход на книжный рынок Германии – это своего рода трамплин. Если произведения литератора из Восточной Европы становятся популярными в переводе на немецкий, то тогда его ждет успех и в Великобритании, и во Франции, и в Испании. Говорил директор Лейпцигской книжной ярмарки Оливер Цилли. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Московское время 17:35. Сейчас в нашей программе «Панорама высоких технологий». У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Антивирусная компания Fortinet считает, что уже в ближайшие годы могут появиться зомби-сети, состоящие из смартфонов. По оценке компании, в Соединенных Штатах каждый четвертый компьютер включен в зомби-сеть. Такой компьютер по команде злоумышленника выполняет действия, не санкционированные хозяином машины, например, рассылает спам или участвует в атаках на сайты. О возможности создания зомби-сети, в которой включены мобильные устройства, рассказывает Владимир Губайловский.
Основанием для прогнозов компании Fortinet стало появление вируса SexyView, который заражает смартфоны Nokia, работающие под управлением операционной системы Symbian. Эксперты считают, что вирус SexyView является так называемым концептом. Он не имеет деструктивных функций, но пытается прощупать возможности подчинения мобильного устройства удаленному хозяину. Смартфоны все теснее интегрируются в сеть, и злоумышленники получают все больше шансов использовать мобильные устройства для создания зомби-сетей.
Новости коротко. Американские химики из Университета Мичигана разработали нанопористый материал, удельная площадь поверхности которого превышает все известные значения. Рекордная поверхностная площадь составляет более 5000 квадратных метров в одном грамме. Новый композитный материал представляет собой каркасное металлоорганическое соединение. Всего 1 грамм вещества обладает поверхностью, сравнимой с площадью футбольного поля. Вещества с такой огромной площадью поверхности являются уникальными катализаторами. Аналитическая компания Nielsen Online сообщила, что 67% пользователей заходят в интернет, чтобы посетить социальные сети или почитать блоги. Социальные сети и блоги стали более популярны, чем электронная почта, с которой работает только 65%. Самым популярным интернет-сервисом на сегодня являются поисковые системы. К их услугам прибегают 86% пользователей интернета. По данным стратегического командования Соединенных Штатов, первые осколки столкнувшихся над Восточной Сибирью российского и американского спутников войдут в атмосферу 12 марта. Осколки имеют размер менее сантиметра и почти мгновенно сгорят в атмосфере. В настоящее время ведется наблюдение за 500 обломками спутников. Они разбросаны по орбитам на высоте от 200 до 1700 километров над Землей.
Это была «Панорама высоких технологий». Ее автор сегодня Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17 часов 38 минут. В эфире наша рубрика «Мировая политика». Сегодня по инициативе правозащитных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия» проводится Международный день против интернет-цензуры. Правозащитники призывают крупнейшие поисковые системы сделать этот день свободным от фильтрации интернета. Репортаж Владимира Губайловского.
Ежегодно «Репортеры без границ» составляют список стран, названных врагами интернета. В этих странах существует превентивная цензура и фильтрация интернет-контента. Накладываются ограничения на доступ к целому ряду национальных и международных ресурсов. Свободные высказывания в сети преследуются, а интернет-журналистов нередко заключают в тюрьму. В списке за 2008 год указаны 13 стран. Среди них Беларусь, Туркменистан, Узбекистан, Иран, Куба, Северная Корея. Особое внимание правозащитники обращают на Китай. Здесь более 200 миллионов интернет-пользователей. И власти Китая жестко ограничивают доступ в сеть. «Репортеры без границ» считают, что в России интернет-пространство свободно от цензуры. Реальность или возможность цензуры в российском интернете комментирует владелец независимого обзора провайдеров Александр Милицкий.
Я бы сказал, что, во-первых, цензуры в интернете как таковой не наблюдается совершенно. Те действия, которые предпринимаются время от времени властями по ограничению доступа к каким-то ресурсам, из известных мне прецедентов, они предпринимаются не превентивным образом и в соответствии с процедурой, определяемой законом. Была история про то, как провайдеры ограничивали доступ к ресурсу «Кавказ-центр», если я ничего не путаю, но это было сделано после того, как тот решением суда был признан экстремистским ресурсом с вытекающими последствиями. То есть здесь ситуация обстоит так же, как в любом нормальном государстве обстоят дела со свободой слова в печатных, например, средствах массовой информации. Говорить о какой-то цензуре в смысле превентивных мер на сегодняшний день совершенно не приходится. Более того, технически это было бы, наверное, очень затруднительно сделать на сегодняшний день по той причине, что вот если брать отличие от Китая, где интернет-каналы международные контролируются государственными компаниями, и там есть, по большому счету, один большой рубильник. В России интернет-связность обеспечивается очень большим количеством частных операторов, и какого-то единого рубильника нету. Поэтому для того, чтобы провайдеры ухудшили связанность своих клиентов, например, запретили им выход на какие-то адреса или блоки адресов, на какие-то ресурсы, у них должно быть достаточно веское основание в виде, например, судебного постановления.
Говорил владелец независимого обзора провайдеров Александр Милицкий. На сегодняшний день нет оснований подозревать российские власти в интернет-цензуре. Но согласно составленному «Репортерами без границ» индексу свободы слова, который учитывает все средства массовой информации, а не только интернет, Россия занимает очень низкое 141 место из 173 стран. Фактически только интернет в России и остался свободным. А значит, нельзя исключить попытки его ограничить. Владимир Губайловский, Радио Свобода.
Продолжим тему. Итак, международные правозащитные организации призывают компании Google, Yahoo и Microsoft на один день отключить фильтры на их серверах в ряде стран для того, чтобы помочь выражению протеста против цензуры в киберпространстве, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Всемирный день борьбы против киберцензуры – это день продвижения и прославления свободного интернета, а также осуждения посягательств на свободный поток онлайновой информации. Так говорится в письме, направленном общественными правозащитными организациями «Репортеры без границ» и «Международная амнистия» руководству титанов киберпространства – Google, Yahoo и Microsoft. «Мы просим вас в этот день отключить по всему миру механизмы цензурных ограничений в ваших поисковых механизмах или на блоговых платформах и реализовать идею поистине всемирной паутины хотя бы на один день. Авторы письма считают, что эта акция пошлет всем интернет-пользователям сильный сигнал о том, что онлайновая цензура – это не путь к прогрессу. Чуть подробнее об идее Всемирного дня борьбы против киберцензуры я прошу рассказать юрисконсульта американской секции организации «Международная амнистия» Эрику Разук. Наш призыв к американским интернет-компаниям вызван тем, что, несмотря на их определенное соучастие в инициативах по повышению стандартов свободы выражения и частной жизни, прогресс достигнут весьма скромный. Поэтому мы сегодня пытаемся привлечь всемирное внимание к проблеме цензуры в интернете. Эти компании, очевидно, не могут обойти подписанные ими контракты в ряде стран, обязывающие их следовать местным цензурным ограничениям. Но мы их просим хотя бы на один день ввести в действие пробную версию режима их поисковиков, в которой не применялись бы цензурные фильтры. Если попытка окажется удачной, это будет положительный опыт в деле хотя бы частичного отвоевания у правительств этих стран права на свободу слова в интернете. По сведениям правозащитников, сегодня в мире свыше двух десятков стран на регулярной основе ограничивают своим гражданам доступ в интернет. Авторитарные режимы действуют все изощреннее и успешнее, блокируя любой материал, который они считают предосудительным. Крупнейшим интернет-цензором в мире правозащитники считают Китай. Китай практикует на своей территории строгий контроль над интернетом, блокируя веб-сайты, связанные с китайскими диссидентами, с запрещенным духовным движением Фалуньгунь, с правительством Тибета в изгнании, а также сайты, на которых содержатся информация о кровопролитии на Пекинской площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Эксперты говорят не о нарушении американского законодательства, а скорее об одной из морально-этических дилемм, с которыми сталкиваются американские компании, работающие в странах с недемократическими режимами. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Московское время 17:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге участникам акции «Несогласных» удалось передать городским властям пакет антикризисных мер. Трое участников акции были задержаны милицией. В Москве активисты оппозиции собираются сегодня пройти маршем по одной из центральных улиц города. Главный лозунг акции – «Отставка Владимира Путина». Борис Немцов принял решение баллотироваться на пост мэра Сочи. Об этом он объявил сегодня на выездном заседании Бюро оппозиционного движения «Солидарность», сопредседателем которого он является. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия хочет и дальше использовать радиолокационную станцию в Габале после окончания срока аренды в 2012 году. В ходе своего визита в Баку Лавров также заявил, что предложение Москвы и Вашингтона о совместном использовании этой станции в качестве альтернативы планам развертывания ПРО в Европе остается в силе. В Германии сегодня траур по 15 жертвам массового убийства, совершенного 17-летним подростком, который позже был ранен полицией и застрелился. В стране приспущены флаги. Мотивы преступления пока не ясны. Иракский журналист Мунтадер Аз-Зейди, бросивший ботинок президента США, приговорен к 3 годам в тюрьму.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжим программу «Время свободы». Итак, Борис Немцов принял решение баллотироваться на пост мэра Сочи в случае победы на выборах. Немцов собирается прекратить беспредел чиновников, покончить с казнократством и пересмотреть формулу проведения зимних Олимпийских игр. Об этом политик рассказал моему коллеге Андрею Шарму.
Вот сейчас только что закончилась встреча с сочинцами, которые выдвинули более 400 подписей под письмо, причем наиболее, я бы сказал, уважаемые неравнодушные люди, живущие здесь. Это поступок, требующий мужества, потому что главный редактор «Делового Сочи», который подписал письмо, уже уволили. Люди, несмотря на угрозы, так себя активно ведут, сам он себя говорит. Кроме того, я понял главную причину, почему люди предложили мне участвовать в выборах. Приведены до отчаяния, полным произволом местные краевые. Ситуация на уровне экологической катастрофы, гигантских социально-экономических проблем, шли и гуманитарных проблем, выселяют людей с земель, на которых они жили, причем выселяют без жилья, хотят переселить людей там, в какие-то там пансионаты, дома отдыха, непонятно, как это перспективы в дальнейшем. Сарабская Олимпиада в субтропиках, это, конечно, зимняя Олимпиада, это крупномасштабная авантюра. Сейчас вот стало, кстати, у нас предложение Олимпиаду в Сочи провести, но децентрализовать. Сочи сделать столицей Олимпиады, открытие, закрытие в Сочи, горнолыжные соревнования в Сочи, трамплины и бобслед в Сочи, а все остальное перенести в города, где традиционно зимние виды спорта развивались. Хотим провести в Москве, в Ярославле, в Петербурге, в биатлон, в Ханты-Мансийске, в Коломне, в Сыктывкаре, в других городах. Кстати, такая практика распространена. Часть Олимпиады в Ванкувере в 2010 году будет тоже в децентрализованном режиме проведена. Это, кстати, спасет от экологического бедствия город, и это позволит, на наш взгляд, достойно провести Олимпиаду здесь.
Вы себя ощущаете сочинцем?
Ну, я здесь родился, я здесь прожил первые годы жизни, и потом возвращался в город ежегодно. Кроме того, у меня тут родственники живут, очень много друзей, знакомых. Вот, конечно, мне город близко.
А как вы считаете, вам дадут хотя бы зарегистрироваться для этих выборов?
А вот, Андрей, вот вы мне звоните, когда я еду как раз в сочинский избирком. Ну, они уже дали указания СМИ, в общем, с вами разбираться. Они привезли сюда ликующих гопоту из Краснодара, нашистов или фашистов, я не знаю, кого они там увидят, борьба будет усилена. Дело в том, что Сочи – это квинтэссенция проблем путинизма. Да? Это коррупция, это произвол, это неумение доводить дела до конца, полная бесхозяйственность. В общем, все тут, знаете, как на ладони.
У вас есть команда какая-то? На кого вы рассчитываете? В том случае, если удастся победить?
Вот сегодня была очень такая содержательная встреча. Я вообще считаю, что операция надо насытиться. Понимаете, где родился, там пригодился. Все-таки очень много людей, которых мы сегодня встретили, и экологов, и архитекторов, и строителей, и просто активистов местного самоуправления. Вполне умные, образованные, достойные, честные люди. Так что команда, конечно, будет из вот этих неравнодушных людей, в первую очередь, которые меня поддержали и выдвинули. Из Москвы будет еще несколько человек.
Вы думаете, что в отдельно взятом городе можно навести порядки, отличные от тех, которые существуют во всей России?
Вот есть некоторые очевидные вещи. Я, знаете, с чего начал бы свою деятельность? Отменить цензуру в Сочи. Пусть Сочи будет первым городом свободной прессы в путинской России. Да? И вот эти все увольнения журналистов, угрозы в их адрес и так далее, все это должно идти в прошлое. Дальше, ну, представляется, что требование установить общественный контроль за гигантскими деньгами, которые тут расходуются, это требование невозможно игнорировать. Дальше, если за моими плечами поддержка горожан, то есть людей, проголосовавших сознательно за меня, хотя и под угрозой там, каких-то увольнений и так далее, согласитесь, это делает должность мэра легитимной, придает мне силы тем, чтобы защищать людей. Вообще, главная задача мэра Сочи в настоящих условиях – это защита сочинцев от коррупционно-инвестиционного бандитизма, который здесь творится.
Вы думаете, именно поэтому такая чехарда с назначением или с выборами мэра Сочи вот в последние годы?
Вы знаете, за последний год сменилось 4 мэра, что свидетельствует о гигантском таком кризисе управленческом, как на уровне России, так и на уровне края и города. И город, который играет, ну, сейчас вот уже ключевую после Москвы роль, оказался, ну, в абсолютном хаосе. Это свидетельствует, на самом деле, о есть власти, которые здесь проявляются наиболее ярко.
А как вы думаете, из Кремля какие-то сигналы к вам последуют или нет? Как-то, может быть, они будут договариваться с вами или нет?
Да, я с ними договариваться не собираюсь. Готов с ними обсуждать проблемы Сочи, да, и горожан. И это нормально совершенно, да. Ну, тут энергетический кризис, экологический кризис, студии выгоняют из Земли и так далее, так далее. Я остаюсь членом солидарности и дорожу поддержкой моих товарищей. Поэтому, ну, естественно, взгляды своих никогда в жизни не меняю. Мне это собираюсь. Говорить можно с кем угодно, когда речь идет о судьбе граждан.
Кто будет финансировать вашу предвыборную кампанию? Как она будет происходить?
Знаете, вот у меня тактика такая. Я думаю, что когда меня зарегистрируют, появится, поскольку шансы мои высоки, как только меня зарегистрируют, так сразу же появятся люди, которые захотят это сделать. И пока у меня есть личные деньги для внесения залога.
Вы будете кандидатом солидарности или вас выдвигает группа граждан?
Это самовыдвижение. По нынешним законам здесь, в Кубанске, процедура выдвижения группы граждан не предусмотрена. Здесь предусмотрено выдвижение от партии и самовыдвижение. Поэтому юридически это самовыдвижение, а политически это выдвижение группы граждан города при поддержке движения.
Вы знакомы с губернатором Красноярского края Ткачевым? Он известен своими очень жесткими, фактически националистическими взглядами.
Да, знаком много лет.
Как складываются отношения?
Никак. Когда я был в правительстве, он был в Думе. Потом, когда я был в Думе, он работал губернатором, ну, мы общались, естественно. Более того, даже обсуждали с ним тему зимнего горнолыжного курорта Красной Поляны. Я как уроженец города, он был губернатор. Для меня не есть проблема общаться с кем угодно на те темы, которые, те задачи, которые я должен решить. Но знаю, что он представитель вертикали, коррупционный, некоррупционный, какого угодно. Да? Если бы люди изберут, то главная задача – это выполнить те обязательства, которые мы сейчас взял.
А у вас будет какая-то сформулированная программа, какие-нибудь там 10 шагов или что-нибудь еще в виде какого-то емкого документа?
Программа будет формироваться по ходу встреч с людьми. И вот сегодняшняя встреча была для меня важна. Я думаю, что где-то к концу марта, в начале апреля мы представим программу. Тут такая тактика – выборы скомкать и не проводить их не так всерьез, и чтобы была дискуссия. Они не хотят, люди вообще что-то поняли, кто участвует в выборах, зачем участвует в выборах и так далее. Поэтому местные власти затягивали дату объявления выборов. По сути, выборы объявили только вот в самом конце февраля, начале марта. Вся кампания продлится всего один месяц, поскольку окончание регистрации 26 марта, а выборы 26 апреля. И это сознательная тактика кубанской власти, федеральной власти и местной. Мы не являемся инициаторами вот этого блицкрига, да, это скорее инициатива федеральной и региональной власти.
Это был Борис Немцов, с ним беседовал Андрей Шар, и завершает этот час программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Мировой финансовый кризис безжалостно почистил ряды супербогатых. Клуб миллиардеров поредел более чем на четверть. Сегодня к нему, согласно данным журнала Forbes, себя могут причислить лишь 793 человека. Их общее состояние уменьшилось почти наполовину, до 2 триллионов 400 миллиардов. Значительно на 18 миллиардов победневший основатель Microsoft Билл Гейтс вырвался на первое место в списке богатейших с 40 миллиардами долларов, отодвинув на второе место знаменитого финансиста Уоррена Баффета, чье легендарное чутье инвестора в прошлом году дало легендарную осечку. Его компания подешевела на 50%. Но и 37 миллиардов ему хватило, чтобы занять второе место. Третьим богачом мира стал мексиканец Карлос Слим. В этом году фамилии россиян исчезли из первых десятков имен списка миллиардеров. На 40-м месте списка Форбса Михаил Прохоров. По данным журнала, падение цен на природные ресурсы жестоко ударило по российским миллиардерам. В их рядах остается 32 человека, на 55 меньше, чем в прошлом году. На следующий день после гибели 10 человек, ставших жертвой одинокого убийцы, мотивы 28-летнего Майкла Маклендона остаются загадкой. По словам полиции, в его доме в небольшом провинциальном городке в Алабаме был обнаружен список из нескольких десятков имен. Эти люди нанесли ему обиды в последние годы. Маклендон был хорошо подготовлен к атаке. Два автомата и два пистолета с запасными обоймами. Но почему среди десятка его жертв пятеро членов его собственной семьи, непонятно. То, что он держался держал их на уме, несомненно. Первый он убил мать в ее собственном доме. Затем он сел за руль и поехал к сестре и теткам. Убил тех из них, кто был дома, и отправился на поиски тех, кого дома не оказалось. Попутно его жертвами стали случайные прохожие. Городок, где произошла трагедия, настолько мал, что среди убитых, по-видимому, по воле случая, оказались жена и 18-летняя дочь полицейского, который преследовал убийцу, пытавшегося уйти от погони. Как выясняется, экономические проблемы и серьезные тревоги не отняли у американцев способность быть счастливыми. Причем особенно радостным отношением к жизни отличаются жители трех штатов – Юты, Гавайев и Вайоминга. В чем же секрет счастья по-американски? Слово Владимиру Морозову.
На Гавайях считают, что секрет счастья – это райский климат, который позволяет расслабиться и забыть обо всех проблемах. Такой же нирваны в штате Вайоминг помогает людям достигнуть живописная природа. И этому не мешают здешние морозы, горные ветра и снега. Эксперты озадачены, почему так много недовольных жизнью в Западной Вирджинии, ведь там такие горы. И что делает неулыбчивыми людей в штате Миссисипи при таком-то теплом климате? В вопросе участвовали более 350 тысяч человек. Среди 42 вопросов, которые им задавали, были и такие. Вчера вы много смеялись? Нравится ли вам ваша работа? Вы не боитесь выйти на прогулку с наступлением темноты? Опрос выявил избирательные округа, жители которых больше других довольны жизнью. В Калифорнии это округ, который в Конгрессе США представляет Анна Эхо. В штате Джорджия – округ конгрессмена Тома Прайса. Понятно, что людей осчастливили не эти законодатели. Просто оба района занимают первые места в стране по уровню доходов на семью. Но вот слова популярной телеведущей Кейти Коурик, которая цитирует результаты других исследований. Эксперты говорят, что ключ к счастью, это не деньги или слава, а альтруизм и помощь другим людям. Кому верить? И пока ученые разгадывают секрет счастья, что делать нам, не ученым? Переехать в счастливые округа или штаты всем не удастся. Простой выход из положения предлагают сотрудники Гарвардского университета. Они выяснили, что если вы много общаетесь с людьми, довольными жизнью, то ваш собственный уровень счастья повысится аж на 15%. Если же вы ведете компанию с такими же занудами, как вы сами, то рискуете потерять 7%. Говорит психолог Дженнифер Хайстин. Вот вы идете по улице Нью-Йорка, и вдруг кто-то вам улыбнулся. Настроение тут же улучшается. Если вокруг вас много счастливых людей, то и вы более оптимистично оцениваете свою собственную жизнь. Что касается людей, которые пытаются выявить уровень нашего счастья, то они надеются, что результаты их исследований помогут менеджерам создать более благоприятную для работников атмосферу. Ведь, как известно, довольный жизнью человек лучше работает. Особенно, если из-за кризиса его с этой работы еще не уволили.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, второй информационный час программы «Время свободы» завершен. Главная тема следующего часа – обсуждение изменений к закону о лесном кодексе Российской Федерации. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.